Начнем, как всегда, со стихов, не с его стихов, а стихов, посвященных ему. Семен Липкин, «Парижская нота». Называла Жоржика Махматова, юного столичного хлыща, этого порочного, губатого, чья строка вторична и нища. Тяжкие эмигрантские условия, часто решка, изредка орел, отпрыск благородного сословия благородство высшее обрел. Он сумел вдали от русской снежности, с полупьяной смертью визави, вызволить из полной безнадежности силу мысли, музыки и любви. Это было напечатано в «Известиях» в 95 году, 8 сентября. Имя Георгия Адамовича русским любителям стихов долгое время было известно разве что понаслышке. Чаще всего его упоминали в паре с именем другого Георгия, Георгия Иванова. Они и в самом деле были дружны, эти два неизменных спутника. И Адамович часто проигрывал на фоне своего более блестящего собрата. У них попадаются сходные мотивы. Они даже ровесниками считались. Если вы помните год рождения Георгия Иванова, то это, так сказать, 94-й объективно. И Адамовича писали 94-й. Явление это довольно распространенное, когда поэты меняли себе возраст. По объему поэтической продукции Георгия Адамовича не так уже много, около 100 стихотворений. Само по себе это не так уж важно. Можно войти в людскую память двумя-тремя настоящими стихотворениями, и достаточно. Интересно, что современники о нем писали тоже не очень много. У Брюсова находим только глухое упоминание о нем в безликом перечне имен. Надежда Мандельштам молчит о нем вообще. Это довольно странно, потому что он все-таки был членом цеха поэтов и соратником ее мужа. У нас в стране его книги начали появляться только с 1995 года. Ну, отдельные публикации там, по журналам встречались. В 95 году одновременно в издательстве «Логос» в Петербурге вышла его книга статей под названием «Одиночество и свобода». И одновременно в Томске, в издательстве «Водолей», вышла небольшая, но почти полная книга его стихотворений, тоже 1995 года. Белинка этим экземпляром не располагает. Ну, книжечка довольно тоненькая, без комментариев, без аппарата, без вступительной статьи. Так что сведения о нем приходилось собирать буквально по крохам. Появились публикации в антологиях «Вернуться в Россию стихами», «Русское зарубежье», «Альманах Ковчег», в журналах. Вот, собственно говоря, и все. Мы знаем, что родился поэт в Москве, в семье генерал-майора, начальника Московского военного госпиталя, поляка по происхождению. Брат отца после революции был директором русского кадетского корпуса в Югославии, владел виллой в Ницце. Сестра Татьяна была близкой приятельницей Гумилева. Ну, видимо, не только приятельницей, потому что тот самый арест Николаевич Высоцкий, который обнаружился где-то в Кишиневе, и благодаря которому мы имеем африканские дневники Гумилева, это сын Гумилева именно от этой самой Татьяны Викторовны. Высоцкая она была по мужу. Кстати говоря, на польском языке в издательстве «Чительник» где-то в 1962 году вышла книга ее довольно интересных воспоминаний, этой самой Татьяны Адамович Высоцкой по мужу. Позже она в Варшаве была хореографом, имела там свою балетную школу. Анне Андреевне Ахматовой говорили, что Анна Андреевна – это платоническая любовь. На что Анна Андреевна Ахматова сказала: «Коля и платоническая любовь – это несовместимо». Она была права. Георгий Викторович Адамович учился сперва во второй московской гимназии, потом в первой петербургской. Окончил в 1917 году историко-филологический факультет Петербургского университета. Еще студентом напечатал несколько рассказов и стихотворений в разных газетах и журналах. Он сблизился с акмеистами, хотя в группу акмеистов он не входил, входил в цех поэтов, который, в общем-то, под руководством акмеистов развивался. Выпустил в 16 году первый сборник стихов «Облака». Тиражи его стихов были довольно маленькие. Стихи были не слишком самостоятельны. Николай Степанович Гумилев, который почти о каждом поэте что-нибудь сказал, отметил в них некоторое влияние Анненского и Ахматовой, но констатировал, что лучшее, что есть в стихах Адамовича, и самое самостоятельное – это звук дребезжащей струны. Конечно, поэтический мир молодого поэта был довольно узковат, полон литературных реминисценций, но критики отмечали страдальческий характер понимания любви и свою невыдуманную боль. Вот из сборника «Облака», который почти что не имеется нигде. Называется стихотворение «Как у Тютчева. Последняя любовь». Вот под окном идут солдаты, и глухо барабаны бьют. Смотрю и слушаю, когда-то мне утешение принесут. Окно раскрыто, полночь скоро, а там ни тьмы, ни ветерка, там Новгород, престольный город, и Волхов синяя река. Письма не будет, знаю, знаю, писать ведь письма нелегко. Зачем гармоника играет, так поздно и недалеко? Последний нынешний денечек, последние часы мои, все ближе смерть и все короче томительные к ней пути. Ну, это совсем молодой Адамович. А вот это явно написано под влиянием друга Георгия. Георгий Владимирович Иванов любил именно вот такими двустишиями писать и в молодые годы, и позже в Париже. Вот так всегда скучаю и смотрю на золотую бледную зарю. Мне утешений нет, и я не болен. Я вижу облако и ветер в поле, но облако, что парус уплывет, и ветер, улетая, позовет. Вот там Китай, пустыни и бананы, высоким солнцем выжженные страны, и эта жизнь, и эти кружева мне заменяют бледные слова, что слушал я когда-то вечерами, там над закатами, над облаками, но не могу я вспомнить тишины, той боли и полета, и весны. У Анинского поэт усвоил скупость изобразительных средств, умение давать настроение через точную деталь. Вот из этой же книжки и эпиграф из Анинского. День был ранний и молочно-парный. Так тихо поезд подошел, пыхтя к облезлому вокзалу. Так грустно сердце вспоминало весь этот лес и частокол. Все то же, дождик поутру, поломанные георгины, лохмотья мокрой парусины все бьются, бьются на ветру. А на цепи собака воет и выбегает на шоссе. Здесь, правда, позабыли все, что было небо голубое. Лишь помнит разоренный дом, как смерть по комнатам ходила, как черный поп взмахнул кадилом над полинявшим серебром. И сосны помнят, и скрипят, совсем как и тогда скрипели, ведь к ночи ранние метели уж снегом заметают сад. Более зрелой была последняя напечатанная на родине книга «Чистилище» 1922 года. Кроме стихов, в сборник вошла особняком стоящая в поэзии Адамовича его поэма «Вологодский ангел». Больше он никогда поэм не писал, так что это единственный случай. Значительное место занимают в сборнике элегические мотивы. Например, вот такое. «Звенели, пели, грязное сукно и свечи тают. Ваша тройка бита, позвольте красненькую. За напиток не беспокойтесь, и опять вино». И снова звон, ложится синий дым, все тонет, золото, окно и люди, и белый свет. По улицам ночным пойдем, мой друг, и этот день забудем. И мы выходим, только я один, и ветер воет, пароходы вторят. Нет, я не Байрон и не Орликин, что делать мне с тобою, сердце море? Пойдем, пойдем, ни денег, ни вина. Ты видишь небо и метель, и трубы, ты музу видишь, и уже она оледенелые целует губы. По многим стихам понятно настроение Адамовича в последние годы жизни на родине, которую он вскоре покинул навсегда. «Жизнь, что мне надо от тебя, не знаю. Остыла грусть, младенчество удел. Но так скучать, как я теперь скучаю, Бог милосердный людям не велел. И если где-нибудь живет и дышит тот, кто навек назначен мне судьбой, что ж не приходит он ко мне, не слышит еще не ослабевший голос мой? Лишь два огромных тусклых черных глаза и два огромных траурных крыла тень бросили от синих гор Кавказа на жизнь мою и на мои дела». После революции Адамович активно участвовал в работе второго цеха поэтов вместе с Лозинским и Георгием Ивановым. Но после расстрела Гумилева большинство членов цеха решили покинуть Россию. Легче всего тогда было уехать в Германию. Там члены цеха снова собрались в Берлине, который Ходосевич в свое время назвал мачехой российских городов. потому что там как мыльные пузыри возникали и лопались многочисленные русские издательства. Даже была сделана попытка восстановить в Берлине памятный по Петрограду Дом искусств, диск так называемый, который был на углу Мойки и Невского. Там еженедельно выступали с новыми стихами Адамович, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Ирина Адоевцева. Берлинский диск помещался в кафе «Ландграф» на Ноллендорфплац. В одном из написанных до отъезда стихотворений Адамовичу удается найти свою неповторимую интонацию, которая станет определяющей в его дальнейшем творчестве. «Нет, ты не говори, поэзия мечта, где мысль ленивая игрой перевита, и где пленяет нас и дышит легкий гений быстротекущих снов и нежных утешений. Нет, долго думай ты, и долго ты живи, плачь и земную грусть, и отблески любви, дни хмурые, утра, тяжелое похмелье, все в сердце береги, как медленное зелье. И, может, в старости тебе настанет срок 5-6 произнести, как бы случайных строк, чтобы их в полубреду потом твердил влюбленный, растерянно шептал на казнь приговоренный, и чтобы музыкой глухой они прошли по странам и морям тоскующей земли». Здесь я уже слышу неповторимый голос самого Адамовича. Таких 5-6 строк Адамовичу удалось произнести, хотя за рубежом он стяжает себе славу больше как умный и проницательный критик. А стихи становились лучше, хоть он и писал их мало. Например, вот такое. «По широким мостам, но ведь мы все равно не успеем. Это вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути. По безлюдным местам, по широким и черным аллеям добежать хоть к рассвету и остановить, и спасти. Просыпаясь, дымит и вздыхает тревожно столица. Рестораны распахнуты, стынет дыхание в груди. Отчего нам так страшно? Или, может быть, все это снится? Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди. Море близко, светает, шаги уже меряют где-то, но как скошены ноги, я больше бежать не могу. Ой, еще б хоть минуту!» И щелкнул курок пистолета. «Все погибло, все кончено, видишь ты, кровь на снегу. Тишина, тишина, поднимается солнце, ни слова, 30 градусов холода, только тускло сияет гранит. И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова, улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит». Его стихи о 1801 году об убийстве Павла I написаны совсем в ином ключе, чем не менее трагические стихи Огнивцева на ту же тему. Если помните Огнивцева, у него «Смерть с безумием устроили складчину, и, сменив на порфиру камзол, в Петербург, прискакавший из Гатчины, Павел I взошел на престол». У Адамовича слабее эти стихи, конечно. 1801. «Вы знаете, это измена. Они обманули народ. Сказал бы, да слушают стены, того и гляди донесет. Ах нет, эти шумные флаги, вы слышите, этот набат широкий, гвардейцев к присяге уже повели, говорят. Ведь это не тучи, а клочья над освобожденной Невой. Царь Павел приставился ночью, мне все рассказал часовой. Был весел, изволил откушать, с царицей шутил. Через час его незлобивую душу архангелы взяли от нас. Вы знаете, эти улики пугают. До самого дня рыдания слышались, крики, в дверях голоса, беготня. Россия, что будет с Россией? Как страшно нам жить, как темно! Молчите, мгновения такие, и вспомнить другим не дано». Из Берлина русская эмиграция вскоре вся разъехалась, поскольку там инфляция была в это время в Берлине такая, что зарплату выдавали, в отличие от нас, 2 раза в день. То есть получишь утром и стратишь, вечером ты уже на эти деньги ничего не купишь. Там печатный станок работал вовсю. Ну и русские разбежались оттуда, нечего им там стало делать. С 1923 года Адамович поселился в Париже вместе с Георгием Ивановым и Ириной Адоевцевой, которые стали там мужем и женой после приезда туда. Ну, может быть, с этой дружбой как-то связаны странные стихи. Не люблю передавать всякие сплетни, но, так сказать, по разным источникам ясно, что между Георгием Ивановым и Георгием Адамовичем были, по-видимому, отношения не только платонические. У Бенедикта Лившица просто есть несколько строк очень таких жестких об этом. Не будем никого осуждать, это их дело. Но вот стихи написаны, таких у Адамовича больше нет, и на другие его стихи это не похоже. Очень странные стихи. на окраине райской рощи, у зеленоструйной воды, умоляет Ороль Беляра: «О, любимый, не улетай!» Отвечает Беляр Оролю: «Жди меня у реки Тале, у людей я 3 дня пробуду и в 4-ю ночь вернусь». Безутешен Ороль: «Навеки я с тобою», — сказал Беляр, и пылающими губами он Ороля поцеловал. Через синие океаны метеором летел Беляр и на землю вышел в цилиндре в лакированных башмаках. Был до вечера он в Париже, и в огромном цирке ему улыбнулась из ложи дама с черным страусовым пером. Через час он теплые плечи, медом пахнущие, обнимал и, задыхаясь от блаженства, еле слышно сказал: «Ороль, ночь редела». 2 дня до срока на рассвете летел Беляр через синие океаны метеором в далекий рай. 30 ангелов в темных ризах над рекою Тале стоят. «Где Ороль?» — их изнемогая, тихо спрашивает Беляр. Но окованный страхом хоры, лишь один архангел мечом на полупрозрачное тело бездыханное указал. «Небывалое совершилось. Здесь Ороль», — отвечает он. «Но душа его отлетела, даже Бог не знает куда». Вообще, какие-то немножко странные стихи. Если они там в раю ангелы, то, как известно из Евангелия, ангелы в раю бесплотны. А потом тело лежит. Не должно быть тела у ангела. Зимние месяцы поэт старался проводить вместе с Ивановыми в Ницце. Как мы уже упоминали, там у его родственников была вилла. Еще до Парижа, но на парижскую тему были написаны стихи вот такие. «Еще минуточку, повремени, палач! Поймали в сети уточку, не вырвешься, хоть плачь. Шумит толпа веселая, сияют небеса, стальная и тяжелая над головой коса. 3 быстрых взмаха молота, минута, отче наш! Что счастье, слава, золото, и купишь, и продашь. Но за пустой околицей, на чердаке в глуши, чиновник пьяный молится за упокой души. 7 царей возлюбленной не помогли цари, 7 грехами сгубленной графини Дюбари». Мы знаем про графиню Дюбари только, что она была любовницей Людовика XV. Видимо, не только его. Бурного нрава была женщина. Во время французской революции ее гильотинировали. Но она написала так. «И сапог, и стих, уже при создании, несет в себе абсолютное суждение о себе. То есть с самого начала доброкачественный или недоброкачественный. Доброе же качество у обоих – неснашиваемость». Совпасть с этим внутренним судом вещи над собой, опередить в слухе современников на 100, а то и на 300 лет – вот задача критика, выполнимая только при наличии дара. Кто в критике не провидец – ремесленник, с правом труда, но без права суда. Критик – увидеть за 300 лет и за 3 9 земель. Не ограничившись раскаленными строками вот этой статьи, поэт и критик, которую я только что процитировал, Марина Ивановна Цветаева делает еще одну вещь. Она составляет монтаж из статей Адамовича, который называют «Цветник», где одна цитата побивает другую, противоречит другой, доказывая несостоятельность критика. Адамович очень обиделся на этом, в самом деле, очень резкую статью. Но потом, спустя много лет, буквально за год до смерти, он откликнулся на свой былой раздор с Цветаевой, которой уже 30 лет не было в живых, почти покаянным стихотворением. «Поговорить бы хоть теперь, Марина, при жизни не пришлось, теперь вас нет, но слышится мне голос лебединый, как вестник торжества и вестник бед. При жизни не пришлось, не я виною, литература приглашение в ад, куда я радостно входил, не скрою, откуда никому путей назад. Не я виной, как много в мире боли, но ведь и вас я не виню ни в чем. Все по случайности, все по неволе, как чудно жить, как плохо мы живем». Не просто складывались и отношения Адамовича с Владимиром Владимировичем Набоковым, который изобразил критика в своем романе «Дар» под именем Христофора Мортуса в довольно таком карикатурном виде. Вспомнив опять же Дмитрия Кедрина, у поэтов есть такой обычай, сев в кружок, оплевывать друг друга. Тут упоминали Кирилла Померанцева, человека, часто встречавшегося с Адамовичем в Париже. Он сообщает нам подробности его эмигрантской жизни. Сам он жил предельно скромно, на 7-м этаже, выходившей на черную лестницу комнате, причем лифт доходил только до 6-го этажа, и это после 2 инфарктов. Единственная роскошь, которую он себе позволял, была ездить в Ниццу и обратно в купе первого класса спального вагона. Ну, в Ниццу ему было куда приезжать, как мы знаем. Стихи становятся все печальнее, но совершеннее по форме. «Ни с кем не говори, не пей вина, оставь свой дом, оставь жену и брата, оставь людей, твоя душа должна почувствовать, к былому нет возврата. Былое надо разлюбить, потом настанет время разлюбить природу и быть все безразличней день за днем, неделю за неделей, год от году. И медленно умрут твои мечты, и будет тьма кругом, и в жизни новой отчетливо тогда увидишь ты крест деревянный и венок терновый». Россия, уходящая в далекое прошлое, встает перед ним как нечто неповторимое, уникальное, особенно Петербург. Что там было? Ширь закатов блеклых, золоченых шпилей легкий взлет, ледяные розаны на стеклах, лед на улицах и в душах лед. Разговоры будто бы в могилах, тишина, которой не смутить. 10 лет прошло, и мы не в силах этого не вспомнить, не забыть. 1000 пройдет, не повторится, не вернется это никогда. На земле была одна столица, все другое просто города. О возвращении в Россию он мечтал постоянно, но хорошо понимал, во всяком случае довольно продолжительное время, совершеннейшую невозможность этого. Однажды он написал вот такое стихотворение, где вот это как лейтмотив звучит. «Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет восточный, когда? Пешком по размытым дорогам, 100-градусные холода, без всяких вещей и триумфов, без всяких там кликов, пешком, но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. Больница, когда мы в Россию, колышется счастье в бреду, как будто коль славян играют в каком-то приморском саду, как будто сквозь белые стены в морозной предутренней мгле колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле. Когда мы... Довольно, довольно, он болен, измучен и наг, над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг, и слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло. Когда мы в Россию вернемся, но снегом ее замело. Пора собираться, светает, пора бы и двигаться в путь. 2 медных монеты навеки, скрещенные руки на грудь». Кто же этот Гамлет восточный, от которого зависело возвращение в Россию? Оказывается, это не кто-нибудь, это Иосиф Виссарионович Сталин. От него зависело вообще, пустить эмигрантов в Россию или не пустить. Кое-кого он пускал, например, Куприна. Отношение к этому Гамлету у Адамовича в разные времена было не то что неоднозначно, а просто полярно. Он и в этом непоследователен и противоречив. Такова была почти вся сбитая с толку запутавшаяся русская эмиграция. Достаточно вспомнить участь Сергея Ефрона. Писал он и так. «За все спасибо. За войну, за революцию и за изгнание. За равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование. Нет доли сладостней все потерять. Нет радостней судьбы скитальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь». Устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви в Париже. Адамович был мудрым человеком, способный улавливать колебания политической атмосферы 20 века. Но наша русская судьба смешала клички, стерла грани. Это слова Волошина, которые тут невольно приходят в голову. В его комментариях, которые были напечатаны в «Знамени», это сборник его критических статей и размышлений, встречаются достаточно трезвые мысли. Например, более 1,5 лет тому назад Карамзин под непосредственным впечатлением французской революции задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор. Как могло случиться, что идеи и принципы, несомненно благотворные, привели к неожиданным в истории ужасам? В чем дело? Случайно ли это? Ну, Карамзин, понятно, имеет в виду французскую революцию. И цитирует Карамзина: «Век просвещения, я не узнаю тебя. Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Сердца содрогаются ужасными происшествиями. Я закрываю лицо свое». Много позднее Герцен, пишет Адамович, у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, вспомнил эти слова и признал, что они бьют в самую точку. Кажется, все ясно. Но давайте устроим и мы дуэль цитат, вроде той, который устроила Марина Ивановна Цветаева в своем цветнике. Приведем иные суждения критикам. Огромные достижения большевизма нельзя назвать исключительно материальными. Принцип равенства сияет и глубоко озаряет души в СССР. Я не только признаю коммунизм неизбежностью, я его приветствую и зову. Там, в СССР, нет ни эксплуатации человека человеком, нет ни праздных, ни привилегированных. Не будем же говорить о пролитой крови. Вспоминается старый дурацкий анекдот. Какая разница между капитализмом и социализмом? Там человек эксплуатирует человека, а у нас наоборот. Кто же это пишет? Неужели Адамович? И когда? Да, к сожалению, именно он. И в году-то в каком неподходящем, в 1947 году, в котором следовало бы отвратить лицо свое, цитируя Карамзина. Эта книга на французском языке, она называется «L'autre patrie», «Вторая родина». Русский текст я цитировал по газете «Возрождение», 1950 год, номер 11. Эта книга вызвала у его когда-то близкого друга Георгия Иванова яростную статью «Конец Адамовича». Это вы можете найти в третьем томе трехтомника Георгия Иванова. Правда, в этой статье он пишет: «Адамович не столько ренегат эмиграции, сколько ее жертва». Видимо, вот этим разрывом вызвано стихотворение такое. Ну, ясно, что у них такая интимная дружба была, и он очень переживал вот этот разрыв. «Куртку потертую с беличьим мехом, как мне забыть? Голос ленивый, небесным ли эхом мне заглушить? Ночью настойчиво бьется ненастье в шаткую дверь, гасит свечу, мое бедное счастье, где ты теперь? Имя тебе непонятное дали, ты забытье, или точнее, цианистый калий, имя твое». Кстати, вот это последнее четверостишие Георгий Иванов взял эпиграфом к одному из своих поздних парижских стихотворений. До 1954 года Георгий Иванов числил Адамовича среди своих злейших врагов. Потом помирился с ним. Кстати, и от своих просоветских симпатий Адамович довольно быстро излечился. По свидетельству уже цитируемого Кирилла Померанцева, Адамович считал Солженицына наследником Толстого и Достоевского, равным которому не было не только в России, но и в остальном мире. Невольно спрашиваешь себя, не перегиб ли опять. Но, впрочем, как говорят французы, «qui vivra, verra», «доживем, увидим». Евгений Евтушенко пишет, что старый критик приветствовал Лицеева и Вознесенского новую поэтическую плеяду в России. Стоило ли Бог весть? Наверное, он распространил на них нежность покинутой родине. По аналогии вспоминается, как Бродский сказал, что при мысли, что эта парочка представляет собой русскую литературу, мне хочется сгореть от стыда. Бродский это сказал значительно позже. В старости он вообще стал, по свидетельству Зинаиды Шаховской, добрее и снисходительнее, и частью с состраданием писал добрые статьи об очень посредственных авторах. Это блоковские стихи лезут в голову. «Я теперь давно уже не прежний, неподкупный, гордый, чистый, злой. Я смотрю добрее и безнадежней на простой и скучный путь земной». Вот он тоже смотрел добрее и безнадежней на простой и скучный путь земной. А ведь когда-то небезызвестный Дон Аминадо писал о нем: «Сей Адамович ядовитый, чей яд опаснее Боа». Имеется в виду, естественно, не мех, а змея. В 1972 году он получил частное приглашение в Соединенные Штаты. С его здоровьем поездка была небезопасной. Мы помним, что он 2 инфаркта перенес. Но он все-таки съездил туда. Был там хорошо принят. К нему отнеслись с интересом и уважением. Как он говорил Ирине Адоевцевой, хлебнул с лавки. Это было его последней радостью. Умер он в Ницце в том же 1972 году, 21 февраля. Незадолго до смерти он рассказывал друзьям, как он удивлял доктора-француза, сказав, что не хотел бы для себя скоропостижной смерти. Хотел бы иметь 2-3 дня, чтобы подготовиться. И стихи у него примерно об этом есть. «Если дни мои милостью Бога на земле могут быть продлены, мне прожить бы хотелось немного, хоть бы только до этой весны. Я хочу написать завещание, срок исполнился, все свершено. Прах искусства, есть только страдание, и дается в награду оно. От всего отрекаюсь, ни звука о другом не скажу я вовек. Все постыло, все мерзость и скука, нищий темен душой человек. Но когда бы не это сияние, как могли бы не сойти мы с ума? Брат мой, друг мой, не бойся страдания, как боялся всю жизнь его я. Но я не уверен, что страдания не надо бояться. Ну вот он считал так. А скончался он именно внезапно, сидя за телевизором. Думается, что след он в поэзии оставил, хотя дарованием обладал, в общем-то, скромным. Несколько стихотворений вы почувствовали, что удались ему в достаточной степени. Видимо, он личностью был очень неординарной, обладал большим не только умом, но и обаянием. Недаром Ирина Адоевцева написала о нем: «Никогда в последнее время я не глядела на него без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Один из последних? Нет, последний. Больше не осталось никого». Ирина Адоевцева, «На берегах Сены».